уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 8 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С минуты на минуту мы ждем Дмитрия Орлова, гендиректора агентства политических и экономических коммуникаций. Стрим у нас в Ютубе уже запущен. Он есть, канал «Говорит Москва», поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас Дмитрий ко мне присоединится. СМС-портал наш плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит и Москобот». Прямой эфир 495-7373. 948. Говорить мы сегодня будем о выборах. И в этой связи есть заявление Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации. Он говорит, что посол США обещал изучить полученные документы о вмешательстве в выборы в России. Как сообщил глава МИДа, данные, которые содержатся в этих документах, достаточно серьезные. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сообщил, что у них нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство, но данные ему передали, они достаточно серьезные. Мы ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит, сказал Лавров. Дмитрий Орлов к нам присоединился. Дмитрий, здравствуйте.
Евгений, здрасте.
Координаты-то я уже сказала. Зачитала заявление Лаврова свежее по поводу вмешательства в выборы, потому что посла вызывали, он обещал изучить какие-то документы. Вот эта вся история про вмешательство. Выборов еще нету, а уже какие-то документы о то ли уже имеющем место вмешательстве, то ли о гипотетическом вмешательстве, они есть. Вот насколько все-таки эти доводы серьезные и о какого рода вмешательстве идет речь? Кто-то в Фейсбуке что-то написал?
Ну нет, Твиттере? Скорее речь идет о... Ну, насколько я могу судить, да. О размещении вот, материалов умного голосования и каких-то еще материалов значит, на платформах, которые значит, контролируются какими-то компаниями либо правительственными органами Соединенных Штатов. Там трудно, на самом деле, в этом пока разобраться, и мне кажется, что... наши власти, они, так сказать, обладают достаточно широким, на самом деле, обладают достаточно широким объемом информации, массивом uh-huh. таким, да, но пока, значит, действуют, так сказать, действуют скорее аппаратными, да, методами, приглашая посла. Вот, я думаю, что вот эта медийная часть того, что происходит, публичная часть того, что происходит, и какие конкретно претензии высказываются, я думаю, она, так сказать, будет позже, и мы сможем ее оценить.
Просто я помню, что после определенной там предвыборной кампании у нас целая избирательная кампания, целая комиссия была создана по противодействию вмешательству в российские выборы.
Да, в Совете Федерации.
В Совете Федерации она была, да, в Госдуме тоже заседали, и расследования какие-то проводили. Но, насколько я понимаю, это вообще общемировой тренд, потому что в Штатах тоже обвиняли Россию якобы в вмешательстве в выборы. Вот в данном случае, а насколько... с вашей точки зрения, ну, например, в Соединенных Штатах Америки хотят каким-то образом повлиять на эти выборы, а самое главное, на что? Ну, сейчас даже не 11-й год, сейчас ситуация совсем другая. Если, сравнивать вот какие-то яркие события, которые были, которые были наполнены выборы.
Ну, вы знаете, часть элиты, которая хочет влиять на выборы в другой стране, есть всегда. И я думаю, такая элита есть и сегодня в Соединенных Штатах. Но я не думаю, что это мейнстрим, потому что администрация Байдена, она прагматичная. И, на мой взгляд, исходит из того, что, так сказать, каких результатов можно реально достичь. И вот, кстати, вывод войск из Афганистана, он в этом смысле, так сказать, весьма показательный. Да, можно сказать, поняли, что есть серьезные ограничители, и оттуда решили уходить. Это, правда, привело к обвалу. Ну, это вопрос уже расчета, адекватности расчета. Привело к обвалу так сказать, вообще инфраструктуры американской, которая есть, дорогостоящая в этой стране. Ну, так вот, но логика следующая. Если, так сказать, если нет возможности для влияния на процесс там, политический, допустим, в Афганистане, Америка оттуда уходит. То же самое, я думаю, действует в отношении России. То есть они взвешивают... так сказать, здесь речь не идет о том, что, так сказать, кто-то является благотворителем или... значит, был приятно настроен по отношению к России. Нет, они взвешивают просто, там, не знаю, на весах соотношение того, что принесет это вмешательство и какие риски там оно может иметь, например, или там, значит, каких конкретно результатов можно будет добиться, а, значит, какие проблемы в итоге возникнут. И я думаю, что баланс-то здесь явно в пользу проблем, рисков, серьезное какое-то вмешательство во внутренние дела России сегодня практически исключено. Нет кандидатов, на которых можно ставить, практически нет. Вот. Нет механизмов, с помощью которых...
Если ставить с той стороны.
С той стороны, конечно. Да-да-да, с Запада. Вот. Нет механизмов, с помощью которых можно добиваться этих результатов. Вот. Ну и, соответственно, ресурсы нет смысла направлять на это. Так что, ну, а, так сказать, тоже умное голосование, мы видим, что это проект не очень заметный, с довольно такой сегментарной, ограниченной эффективностью. Ну, так было всегда, а сейчас вот эти оценки критические в отношении этого проекта, они еще более, значит, адекватны, потому что нет главного спикера у этого проекта, лица, да, нет, собственно, механизма приводного, есть только список, да.
В чем особенность, с вашей точки зрения, текущей все-таки избирательной кампании? Она, главный, скажем так, запрос от властей на нее и запрос от избирателей непосредственно?
Ну, я думаю, что главная особенность этой избирательной кампании – это детальность запроса общественного, его инструментальность. Люди стали намного более рациональными и предъявляют, значит, партиям, кандидатам вполне конкретные требования. Особенно это касается, конечно, одномандатных округов. Надо сказать, что вот эта детальность и инструментальность с течением времени все более, так сказать, возрастает. То есть избиратель становится рациональным, избиратель становится... требовательным. Вот, и в этом смысле те, кто выступают с откровенно популистскими, значит, предложениями, как, например, «Справедливая Россия», 10 тысяч там, каждый месяц платить, например, или там что-то еще.
Что-то там отмена, по-моему, пенсионной реформы, что-то такое было.
Да, отмена пенсионной реформы, люди понимают, что это нереалистично, и я думаю, что, казалось бы, детальные предложения, с которыми «Справедливая Россия» выступает, тем не менее, в силу их нереалистичности, людьми оцениваются не очень благоприятно, и вследствие этого рейтинг «Справедливой России» в последние там... И вследствие этого, значит, вряд ли можно говорить о позитивной динамике поддержки.
Просто здесь еще очень важно, вы говорите, что избиратель стал более взыскательным. А не означает ли это, что у избирателей критичность мышления, а, повысилась, и, б, партиям сложно обещать? Потому что, ну, люди уже не ждут, что эти обещания будут выполнены. И это относится не только к упомянутой вами выше партии.
Ну, конечно. Конечно.
И... То есть это популизм. Выборы, в принципе, воспринимаются как некий там, ритуал, популизм и так далее. А
абсолютно.
Дальше будем жить, как
в
жили.
В этом смысле детальная программа, народная программа «Единая Россия», она воспринимается более, так сказать, адекватно, тем более, так сказать, благоприятно воспринимаются предложения, с которыми выступают одномандатники в округах, потому что они связаны с конкретными и позитивными изменениями на территории. Кстати, очень неплохая агитационная кампания у Компартии, на мой взгляд. Вот. Но проблема ее в том, что она ценностная.
Идеологическое, вы имеете
в виду? Да, да, да. Вот эти ролики неплохо сделаны, кстати. Традиционные, но неплохо сделаны. Про СССР, про, так сказать, образ будущего. Вот. Там у них есть блог, посвященный, значит, конкретным достижениям Компартии, там, в, ну, зарплата на там, их предприятиях, ну, их, условно, народных, да, там, какие-то еще конкретно, еще раз подчеркну, достижения. Вот на этом можно, на мой взгляд, можно было в большей степени компанию строить, и это людям более бы импонировало, чем, пусть даже удачное, но, так сказать, идеологическое Просто здесь, компания.
Но с вашей точки зрения, коммунистический аспект, к которому, естественно, упомянутая партия тоже его использует активно последние там 20 с лишним лет в современной России, это инерция? Как вы считаете?
Ну, там, собственно, коммунистической-то идеологии уже не осталось. Есть конкретные там какие-то левые предложения. Но остались такие довольно традиционные для компартии идеи и предложения. Та же национализация, допустим. Ну, прежде всего, национализация. Которая у людей такого благоприятного... отзыва, позитивного отзыва не находит. Но, тем не менее, они, так сказать, стоят на этом четко в силу своих, так сказать, идеологических, там, политических, идеологического или политического выбора, скажем так.
Но вы говорили вот про «Единую Россию» еще, но, опять же, вы говорите, что их программа выглядит наиболее как-то конструктивно. Ну, во-первых, дело в ресурсе, а во-вторых, что в списках те люди, которые непосредственно там, участвуют в руководстве государством, и получается, что, ну, есть... скажем так, те идеи, которые транслирует власть, то есть там Кремль, министерство и так далее. И есть партии, которые как проводники этих идей, но самостоятельной какой-то повестки как таковой разве есть у партии?
Конечно, есть. И вот встреча Владимира Путина вчерашняя с правительством «Единой России» она показывает, что как раз «Единая Россия» достаточно инструментально действует. Она вносит многие предложения, которые... реализует правительство, да можно вспомнить газификацию хотя бы, масштабный большой проект.
Ну, инициатор... президент на послании Федеральному собранию об этом говорил.
Изначально... Нет, это не так. Изначально, то есть он сказал об этом, но вопрос этот подняла «Единая Россия», и за последнее время, я должен сказать, вот эта инструментальность, она выросла. Те предложения, которые партия вносит в регулярном, да, режиме, не говоря уже там про предвыборные, они очень предметны, они всегда, так сказать, рассчитываются, всегда делаются запросы в отношении, так сказать, там, министерства и ведомств, то есть это во взаимодействии с ними происходит выработка этих предложений. Так. То есть можно сказать, что это реальная практическая политика. Вот, допустим, программа развития сельских территорий тоже... высокое было взаимодействие «Единой России», там, Минсельхоза и там, правительство в целом. Я хочу подчеркнуть, что партия «Единая Россия» очень серьезно вовлечена в процесс разработки, ну, не говоря уже про принятие, да, решений, тех, которые необходимы президенту и правительству. И это заметно специалистам. А вчера это публично подчеркнул президент.
Угу. А с вашей точки зрения, задача сейчас все-таки организаторов избирательной кампании добиться, например, конституционного большинства у «Единой России» или все-таки подтвердить легитимность текущего политического курса и того расклада, который мы имеем? То есть что здесь?
Ну, конституционное большинство, на мой взгляд, является целью только не организаторов, а «Единой России».
Ну, понятно.
Да, и, так сказать, это вполне реалистичная цель, на мой взгляд. Вот. А что касается легитимности, то, конечно, легитимность всегда была важной задачей власти и остается ею сегодня. Более того, можно сказать, что власть в широком определении, она в наибольшей степени заинтересована в легитимности политического процесса, поскольку он создает систему, в том числе он, да, избирательная кампания, в том числе создает систему, которая будет действовать много лет, которая будет определенным образом восприниматься гражданами, элитой, тем же Западом. Поэтому, конечно, власть в легитимности заинтересована, поэтому она там создавала тот корпус общественных палат, например, наблюдатели общественных палат, которые есть. Вот, поэтому власть снимала вот эти претензии, которые были. Ну, точнее, снимала систему избирательных комиссий, снимала претензии, которые были у граждан к и представителей партии к тому, что невозможно было, значит, кому-то не был обеспечен доступ к, значит, просмотру вот этих камер с участков, и было принято решение, что все участники избирательного процесса, любые, могут этот доступ получить, и это сняло. Сняло сразу вопросы. Решение во многом техническое, но оно, в общем, отчасти носит и политический характер, потому что оно сняло серьезные претензии.
У меня возник к вам такой вопрос, как к опытному политологу. А общий сейчас западноевропейский, будем говорить так, тренд политический, это вот зеленые альтернативные источники энергии, снизить выбросы и так далее.
Здоровый образ жизни.
А у нас что? У нас мы... Какая-то партия вышла бы с такой идеей, или у нас это не имело
успеха? Ну, у нас есть аж две зеленых организации.
Ну, там все равно не то, что, значит, это не те лозунги и какие-то цели декларируемые, которые декларируют там те же самые немецкие зеленые,
да,
или
в, да, американцы. Германия, например, это третья демократы. Партия, третья или даже вторая. Угу. Посмотрим по результату. У нас, конечно, до этого далеко, но это связано с тем, что все-таки приоритеты другие. У людей проблемы вот эти, цены, неравенство, уровень жизни, потребление, вот, все-таки, как это, пирамиду Маслоу можно вспомнить, да? Все-таки...
Как говорят, у нас не удовлетворены еще все базовые чувства безопасности.
Да, это все-таки производные, это потребности второго порядка и уровня, ну, там, в чистой среде экологической, в, значит, чистых продуктах и так далее. Но я думаю, что это дело будущего, и там, скажем, в президентской кампании 2036 года или в парламентских кампаниях через два цикла, это мой прогноз, уже экологическая повестка будет очень заметна, и даже не экологическая, а связанная со здоровым образом жизни и чистотой среды. Вот, то есть она такая должна быть. Ее могут, кстати, брать вполне и берут, но это малозаметно. Могут брать на вооружение крупные политические силы. Вот. Я, кстати, думаю, что в 2018-м, если бы Грудинин взял на вооружение повестку здорового образа жизни и чистой среды, результат КПРФ мог бы быть другим, опираясь на опыт своего там колхоза.
Ну, понятно.
Да? Вот. Но те силы, которые могут, та же Компартия, могут в это играть, они в это не играют и получают, в общем, не тот результат, который там, может быть, могли бы.
Интересный вот еще какой момент. Позиционирование новых партий в этой кампании, потому что есть предположение, что благодаря наличию новых партий, которые будут в бюллетенях, возможно, это, знаете, как некая метафора той самой строки против всех, которая была там изъята из бюллетеня. Вот с вашей точки зрения, такие
нет,
имеют место, нет?
Ну, против всех это архаика, такой каменный век.
Поэтому есть какие-то другие партии. То есть, условно, они могут оттянуть потенциальные голоса от, там, начиная от «Единой России», заканчивая там теми же самыми партиями другими. Другими тремя известными. Что-то такое.
Ну, некоторым партиям, тем же новым людям, наверное, хотелось бы предполагать, что они, значит, консолидируют протест. Вот. Но на самом деле это, так сказать, далеко не так, и вы сами справедливо замечаете, что здесь и на электоральном поле «Единой России», в том числе эта партия, так сказать, играет. У нее такой сложный, на самом деле, состав.
У новых людей.
У новых людей, да, электората, хотя, в общем, он не очень большой. По...
Но это партия буржуа, чтобы вот так просто коротко понимать. Наши слушатели говорят, партий очень много, говорят, как в них разобраться,
одна с другой понятна. Она непонятна, в этом все и дело. Ее политическое позиционирование не вполне ясно. Вот «Союз правых сил» был партией, так сказать, да, буржуа, партией бизнеса в какой-то степени, партией предпринимателей. Вот. Новые люди, они транслируют какой-то более широкий запрос, и его просто очень трудно охарактеризовать. А из их агитации вообще никаких невозможно сделать выводов. Это практически, так сказать, люди рассказывают о себе, ну, вы видели, и все мы видели.
Ну, да.
Вот. Что они хотят сказать, значит, какое послание транслировать. При этом это заметно, это похоже на агитационную, похоже на рекламную кампанию там, одного из там, производителей. Uh-huh. Вот. Она в свое время была очень популярна у специалистов, но население как-то не очень ее воспринимало. Вот, кстати, может быть, что-то подобное будет и с этой, с этими агитационными продуктами. То есть, не знаю, может быть, какие-то специалисты высоко это оценивают, но не знаю, электорального значения это не имеет. Ну, я как специалист, например, считаю, что это...
Это погрешность какая-то будет, вы считаете,
нет, я не об этом. Я сейчас не об этом, я о этих продуктах. Их люди не воспринимают, не считывают. Их трудно понять, что, собственно, эти люди, которые рассказывают о себе, хотят сказать, и что партия с помощью этих людей хотят сказать. А по поводу погрешности, ну, опросы же запрещены и прогнозы.
Ну, да.
Да, но...
Все может быть, наверное.
Да, я думаю, что когда мы характеризуем те же новые люди как полупроходную партию, ну, вот это, наверное, вполне адекватно отражает ее там политическую судьбу, возможно.
Просто есть тоже такое мнение, и согласны вы с ним или нет, что появление в бюллетене вот этих вот нескольких новых партий, это не про нынешний избирательный цикл, а про будущий.
Это возможно, но 5 лет – это большой срок. За 5 лет гибли намного более, ну, гибли в политическом, конечно, смысле, намного более заметные, яркие проекты. Ну, например, «Старая Родина». Старая Родина, не нынешняя Родина.
А, я думал, партия так назвала, думаю, что это...
Нет, Родина функционирует, но это не та. Старая Родина, например, СПС, да, это были серьезные организации с... Там была элита, региональное отделение, и очень заметное политическое позиционирование, и тяжеловесы политические во главе, чего мы сейчас-то не наблюдаем у вот этих новых партий. Понятно. У партии Пенсионерской они вообще неизвестны никому фамилии даже. Вот. Или там у Яблока Рыбаков. Я с уважением к нему отношусь, но как можно, так сказать, агитационную кампанию, да и вообще политическую деятельность партии строить на политике, по поводу которого нужны дополнительные разъяснения, кто это такой. Если нужны дополнительные разъяснения, значит, на этом строить нельзя.
Но здесь же есть еще один вызов.
Но, кстати, Нечаев в этом смысле намного более адекватен. Он, так сказать, не продвигает свое лицо, малоизвестное. Так сказать, они делают какие-то другие ходы. Вот. Одним словом, через 5 лет, значит, вот эта небольшая кашица, так сказать, чтобы она превратилась в какие-то большие проекты, у меня большие в этом сомнения, большой скепсис. Это нужен, у этих людей должен быть огромный политический энтузиазм, чтобы 5 лет держаться. Ну, этот энтузиазм, естественно, может подогреть получение государственного финансирования, 3% результат. Тогда это будет иметь политический смысл регулярный.
Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. К вашим вопросам после информационного выпуска. И еще темы есть.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Такими широкими мазками идем по предвыборной кампании, и у меня еще к вам такой вопрос по поводу перспектив вообще появления, например, 5-й фракции в Думе. Такое возможно? При каких обстоятельствах?
Ну, мне это кажется маловероятным. Вероятным, но вероятность невысока. Значит, обстоятельства очевидны. Это эффективная мобилизация в финале кампании, так сказать, жесткая игра в отношении целого ряда игроков, убеждение элиты и населения, что... партия пройдет, и, надо сказать, вот здесь те же новые люди, они были очень убедительны. Очень убедительны. Вот эта поляна Телеграма, она была как это посеяна просто утверждениями о том, что ее прохождение этой партии в Думу гарантировано. Но электорального значения это не имело и не имеет. То есть сейчас надо уже показать товар лицом и, так сказать, населению, собственно, показать, что вот этот спурт, о котором говорили некоторые мои коллеги, финальная, так сказать, мобилизация, финальный какой-то прорыв, надо показать, что это реально возможно.
А партия роста?
Нет, партия «Роста», по-моему, ни на что не претендует. Мне кажется, это маловероятно.
Вы не говорите как человек, поддерживающий феминизм. Точнее, вы говорите как человек, не поддерживающий феминизм.
Многие именно так вот принимают. Прежде всего, я говорю как человек, который не должен делать прогнозов.
Это правда.
Это запрещено, да, законодательством. Но я считаю, если говорить в целом о системе, что если бы, да, в... значит, получили по 3%, точнее, ну так, если бы получили государственное финансирование, и «Новые люди», и, значит, «Яблоко», и «Партия пенсионеров», в нашей политической системе было бы только лучше. Даже от так? этого, да. Ну вот, сказать, насколько это реалистично, ну, посмотрим. Я думаю, что электоральный потенциал есть у всех трех этих организаций. Связан он с различным, с различными избирателями, да. Так что, так сказать, посмотрим.
А есть же наверняка какой-то, ну, как бы вектор от государства, от властей. Что хотелось бы в итоге получать в Государственной Думе? Как она должна выглядеть? И с вашей точки зрения, есть вот какой-то концепт, условно, там, я не знаю, партия тех, кто вот целиком и полностью за власть, там, за силовой блок, за все, что как делал государство, а с другой стороны, это какая-то партия за, там, свободу, там, еще что-то, справедливость и так далее и тому подобное. Ну, что-то такое, как бы вот антагонистские такие позиции или
вы
что?
Вы имеете в виду, что власть должна поддержать отчетливо нескольких игроков с разным идеологическим позиционированием?
Ну, как будто бы. Нет, идея, в смысле, такая, что бы хотелось получить в итоге.
Власть.
Да-да-да, власти, конечно.
Ну, я думаю, власть в чем прежде всего заинтересована? В большинстве, и это в любой стране, между
естественно,
прочим. Для того, чтобы проводить эффективную политику, непротиворечивую, последовательную, долгосрочную, для этого нужна стабильная поддержка.
Надо понимать, какой парламент.
Да. И так. Единая Россия в этом смысле, она, значит, долгое время и вполне... так сказать, результативно, да, этой задачи удовлетворяет, с ней справляется. Вот. А, значит, при этом власть тоже, я думаю, да, заинтересована, продолжаем эту логику, заинтересована в конструктивной оппозиции, то есть той, которая там, при обсуждении этой политики вносит какие-то адекватные предложения, естественно, отличающиеся от предложений правительства, и, значит... таким образом корректируется разумным образом в интересах граждан, да, значит, курс власти. Вот такая логика. Вот. Я думаю, что власть заинтересована в существовании в парламенте, в целом заинтересована, да, не конкретно на выборах вот там поддерживать, в целом заинтересована политически, идеологически в существовании в парламенте какого-то, так сказать, какой-то либеральной организации, организации, которая выступает за, скорее даже не либеральная, а модернистская, выступающая за, значит, экономическую инициативу, за снижение налогов, за, так сказать, там, динамизм, за развитие. Вот, так сказать, в принципе, «Единая Россия» отвечает тоже этим требованиям, но, так сказать...
История с той же самой пенсионной реформой, она же все-таки как-то впечатление-то изменила или нет?
Ну, слушайте, это давняя тема, и решение по этому поводу уже принято, и рейтинг партии тогда уже упал, к сожалению. И, значит, тогда, в 2018 году...
Ну, понятно.
Вот, а, значит, второй раз оппозиционным силам, мне кажется, этого не продать, по большому счету, я имею в виду сейчас. Пенсионную реформу второй раз уже, ну, так сказать, предъявлять претензии, там, говорить о продвижении, значит, коммунистической партии законопроекта в Думе, но это уже, так сказать, ушедший все-таки поезд, ну и потом люди понимают, что это, так сказать, популистское предложение. Вот, а, значит, по поводу вот этой партии развития, возможно, какой-то интерес у, так сказать, власти есть. В какой степени он там корреспондируется с тем, что там предлагают новые люди? В какой степени, значит, люди готовы поддержать вот эту, в общем, партию с неопределенным политическим, идеологическим позиционированием. Это все другой вопрос, которые, собственно, в избирательных участках и будут решены в воскресенье.
Что касается граждан, с вашей точки зрения, А каков интерес к выборам и как относиться к той точке зрения, которую я, по крайней мере, по социальным сетям это вижу, даже от профессиональных ваших коллег, которые говорят, что, в общем, ну, есть такое ощущение в обществе, что, ну, да, это какой-то ритуал. Ну, а что идти, если все равно, в общем, расклад-то будет такой, какой есть?
Ну, статус-кво с одной стороны, компания действительно скучновата, и те ролики, которые мы видим, они довольно инертные, ну, за редкими исключениями по характеру, при том, что они крепко сделаны, крепко сшиты, да, но они довольно, так сказать, инертные и, значит, малоинтересные, а некоторые вообще, так сказать, ну, трудно понять, зачем они, вот, как у новых людей, например. Вот, но тем не менее, значит, я считаю, что там явка будет там примерно такая же, как в 2016 году, и в этом смысле достаточно, это значит, что достаточно высокая. Вот. Интерес граждан существует, судя по, значит, исследованиям социологических центров. Его не назовешь сверхзначительным, но он достаточно такой...
Посмотри, что делается.
Достаточно надежный интерес, достаточно крепкий интерес. Вот, так что явка на выборах будет. И есть еще неопределившиеся, в общем, достаточно значительная доля. Их будут сейчас еще делить, неопределившихся между собой партии. В общем, посмотрим на итоги голосования.
Виталий говорит, как вы можете оценить историю с тремя вишневскими? Это разве не привет из 90-х годов?
Ну, это периодически, на самом деле...
Говорят, еще где-то был такой.
Это вот периодически применяется в разных, значит, регионах.
Но это запрещен прием или нет?
Ну, как вам сказать, он этически, конечно, не очень хорош. Да, этически не очень хорош, но, как говорится, что законом не запрещено, то можно применять. Вот. Я не могу с одобрением, конечно, к нему отнестись никак, потому что вы, во-первых, справедливо сказали, что он из 90-х, это такая
такое, да.
Архаика. Вот. Значит, но, с другой стороны, если так можно, то, значит, почему нет? Но кейс это региональный, он существенным образом не на рейтинге, значит, яблоко ни на каких-то серьезных политических раскладах, я думаю, не скажется.
7373-948, телефон прямого эфира. Здесь еще, знаете, какой есть момент. Сейчас пару звонков примем, а потом про реакцию властей на всякие резонансные ситуации в преддверии выборов. Здравствуйте, слушаем вас. Сергей Алексеевич, это вы, по-моему, да?
Добрый день,
да.
Сергей Алексеевич.
Пожалуйста.
Вот радиоведущая правильный вопрос задала. Главная особенность этой избирательной кампании. А гость студии как-то так общей фразой там про детальные требования, избирательный стал более восприимчив. Скажите... А вот широкое использование такой уловки, как двойники, журналисты уже насчитали их 15 двойников по одномандатным округам, это раз. Второе, такая политтехнология, как спойлеры, партии спойлеры сейчас тоже процветает. А потом закон требует, чтобы все партии имели в средствах массы равное время для своих там роликов, там выступлений. Формально это выполняется. А вот программы по телевидению, новости, ток-шоу там и так далее. Путин, мы видим, что он говорит, он постоянно говорит, что поддерживает Единую Россию. А потом ЛДПР, он вообще не слезает у Соловьева, только и агитирует там. Это что?
Спасибо, принято.
Ну, это традиционные, на самом деле, вещи, которые эту кампанию никак не отличают. И двойники всегда были. И спойлеры всегда были, как без спойлеров, это традиционная политическая игра. Некоторые, причем политические силы или политики убеждены в том, что...
Это сработает?
Нет, я не об этом. В том, что они убеждены в том, что они вовлечены в какую-то серьезную игру, что они, значит, чуть ли не определяют ход политического процесса. И хорошо, что они в этом убеждены. На самом деле, они могут разочароваться, но разочарование наступит, естественно, уже 20 сентября. Они...
Вдруг люди мелкий шрифт не читают и отчество
да,
не
да.
знают.
Ну вот, значит, я думаю, кстати, вот возвращаясь к теме спойлеров, что все-таки те организации, которые получат госфинансирование, а такие будут, я думаю, это все-таки не спойлеры, а, ну, скажем, не самые крупные игроки просто. Это просто ремарка. Ну и по поводу, значит, того, что в информационном поле нет равного доступа, ну, его, так сказать, по капле никогда не отмеришь. Есть, есть определенные блоки, это, так сказать, прямая агитация, там представленность в СМИ тех или иных партий. Все эти требования соблюдаются. А каждое слово каждого политика или каждого политолога, его не, так сказать, ну, не отмеришь по капле. Угу. И Жириновский появляется в эфире там, политических программ, ток-шоу, потому что он известен и интересен, да, и на нем растут рейтинги. Знаете, а не потому, что, так сказать, кто-то, да, заинтересован в его каком-то экстремальном успехе. И многие другие люди там выступают в качестве спикеров именно по, значит, этой причине. А, ну, если, так сказать, на каждой программе будет представитель от каждой партии, если ему будут, так сказать, отмеривать, я имею в виду программе, ну, политическое вещание, буквально там какие-то минуты, но это, не, это будет невозможно и, угу. не, так сказать, неинтересно. Есть форматы, в которых это регулирование осуществляется там, по закону. Это прямая агитация, это там еще какие-то, так сказать,
дебаты
форматы. Да, дебаты. Угу. Ну, это прямая агитация, все дебаты. Вот. Там требования закона выдержать можно. Значит, в любом, в любой политической программе или ток-шоу, на которой приглашен кандидат в депутаты или человек там позитивно относящийся к той или иной партии, значит, заткнуть ему рот или как-то очень жестко мотивировать, ну, это значит прекратить это шоу. Вот, так что это нереалистичная задача. А в целом, в этом смысле, мне кажется, информационное поле намного более отвечает требованиям равенства, mm-hmm. возможности, чем это было, допустим, в 90-е годы. Вот или чем это было, допустим, в избирательной кампании 96-го года, которая была, ну, очень, да, жестко и крайне агрессивно заточена против кандидата коммунистической партии.
И здесь, кстати, в продолжении тезиса Сергея Алексеевича и ваших высказываний, а вот у Алексея Чудаева было написано, что главный урок, извлеченный из двух кампаний, которые довелось видеть вблизи ГД-99 и ГД-2003, он говорит, состоит в том, что партийную систему и партийный принцип организации политики убивает в первую очередь медиакратия. Казалось бы, легкий путь не строить большую дорогую сеть первичных отделений на земле, а вместо этого напрямую обращаться к миллионам посредством эфирных медиа, но он говорит, что в нем заложен огромный риск, потому что кнопки это чьи-то, билборды тоже чьи-то, да, а на земле работать тяжело, дорого и лень.
Я читал этот пост, он прав. Другое дело, что, я имею в виду Чудаев, другое дело, что, ну, это, так сказать, пожелания такие в жанре «хорошо бы нам слона поймать большого». Конечно, хорошо бы, если бы у нас были выстроены, значит, региональные отделения, глубоко эшелонированная была политика, так скажем. Там не только у «Единой России» и «Компартии», но и у всех, значит, игроков. Но более-менее это есть у «Единой России», КПРФ, ну и там ЛДПР и «Справедливая Россия». Значит, остальные от выборов к выборам, так сказать, ну, со временем вот эта партизация политического процесса и развитие партии, оно, конечно, растет, и партии превратились в институты. И давайте вспомним, НДР, допустим, был политическим проектом. Провластная партия, даже НДР в 90-е годы. А вот «Единая Россия» тоже институт. Компартия всегда была институтом. Ну, ну да. Полуинституты ЛДПР, «Справедливая Россия». Тут нельзя говорить, что, значит, вот нет, собственно, в регионах или в структуре партии нет политики, а есть политика только, значит, медийная. Но некоторый действительно перекос, некоторый акцент на медиа, на говорящих головах, он есть. Ну, надо сказать, что это ведь характеризует не только Россию. Вот, ведь вот эти аппараты, они ослабли и у французских партий. Почему, собственно, вообще рухнула французская политическая система? Ведь Макрон выдвигался от новой, откровенно созданной под выборы партии. Поэтому в значительной степени ослабевает немецкая политическая система, и ХДС, ХСС проседает, мы это видим. Проседает, потому что есть медийность, и ослабевают, значит,
работа
территориальные,
на полях,
да, вот эти, да, структуры и поля. Поэтому Чудаев прав в том смысле, что нужно развивать поля, региональные отделения, сети, активистов. Но второй вопрос, где их взять, он подталкивает партии к медийности, к большей активности от телевизора до сетевого пространства.
Да, но работа в полях, надо дать должное, что она, по сути, происходит.
Конечно.
Но чаще всего, заметнее всего, она происходит в период избирательной кампании. Ну, доказательств тому, пожалуйста, реакция властей на резонансные ситуации. Самое яркое, это вот Сергиев Посад, например, где убили женщину, потом тут же глава субъекта, губернатор Воробьев сказал, что там надо расселить общежитие, тут же подключился глава муниципалитета, потом были случаи там еще в ряде регионов. Ситуация какая? Почему у людей, как представляется, есть некий скепсис? То есть логика такая, мы им нужны на время избирательной кампании, поэтому они суетятся, 10 тысяч дали, преступников быстро поймали, а если бы не избирательная кампания, 10 тысяч бы не дали, и, соответственно, ходили бы, обивали пороги, требуя возбудить уголовное дело. Потому что потом, после избирательной кампании, мы им уже не нужны, говорят те люди, которые говорят, а зачем мне идти на выборы?
Ну, вот я уже говорил об этом и хочу повториться, да, что «Единая Россия» в этом смысле, это партия, которая работает постоянно. И президент вчера не кривил абсолютно, на мой взгляд, душой и делал не предвыборное заявление, а констатировал сложившийся факт. Партия постоянно работает во взаимодействии с правительством, с региональными властями. Партия постоянно вносит какие-то предложения, далеко не только популистские, и не столько, да, в том числе предложения социального характера. И говорить о том, что она активизируется только в период избирательной кампании, это просто содержательно неверно. Ну, к сожалению, люди не очень замечают то, что происходит в обычном регулярном формате, тем более, что в обычном формате говорят о том, что правительство подготовило предложение, там, парламент их принял, а вот, так сказать, акцентирование, да, на деятельности партии, именно «Единой России» в данном случае, оно, так сказать, уходит, хотя партия, ну, чрезвычайно активна, много работает над конкретными законопроектами и, значит, инициативами. Вот. Но разочарованные тоже, конечно, будут. Это, так сказать, неизбежно. Но будут и те, кто на выборы пойдет не потому, что считает, что, так сказать, вот там ему помогли, и поэтому надо там помогли или там выплатили какой-то, значит...
Ну, у политтехнологов-то есть на это расчет тоже?
Нет, сейчас я закончу, ага. Просто большая часть не действует в логике, мне заплатили там 10 тысяч, поэтому я пойду на выборы. Потому что в противном случае все бы голосовали за «Справедливую Россию», которая предлагает 10 тысяч каждый месяц.
Нет, Нет, одно дело предложение, а другое дело факт выдачи этих средств. Вот в чем дело. Обещать-то, знаете, нет, значит, ну, жениться, в конце концов.
Нет, понятно, но если была логика, так сказать, получения, так можно было сделать ставку на тех, которые дадут больше. Вот я про что. То есть здесь ощущение реалистичности, адекватности, там, в целом той политики, которую проводит организация, они все-таки... ну, большее значение имеют, чем вот, так сказать, собственно, факт выплаты. Это не покупка голосов, это все-таки элемент социальной политики, вот этого нового социального курса, который Путин провозгласил недавно. Вот, так что я думаю, что большая часть избирателей, конечно, руководствовалась и особенно будет руководствоваться рациональными соображениями, а не... значит, каким-то не предвыборной агитацией и не ситуативными какими-то историями.
Помятую 2018, наверное, когда в ряде субъектов была неожиданность в плане результатов выборов. А с вашей точки зрения, есть такие опасения, что что-то может тоже произойти? У нас там есть Хабаровский край, еще некоторые области. То есть насколько можно быть уверенным, что сюрпризов не будет?
Я думаю, что если говорить о губернаторских кампаниях, то сюрпризов не будет, и в том числе их не будет, если вы говорите о втором туре, не будет в Хабаровском крае. Мне это кажется крайне маловероятным.
7373948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло, носите, пожалуйста, наушники.
Алло, да. Здравствуйте.
Здравствуйте,
всем.
Пожалуйста.
Спасибо за эфир. По поводу вот такой ситуации, у нас все идет по пословице, по известному крылатому изречению, что бы мы ни делали, у нас на выходе всегда получается автомат Калашникова. У нас автомат Калашникова висит на защелке галстука, на зацепке вот у известного коммуниста коммуниста России Сурайкина. Вот, и вчера уже в пылу жарких дебатов, вот у Соловьева того же, ну, не в самих
дебатах. Да что ж вы рекламируете-то других ведущих, я вас умоляю,
ну,
а?
Ну, подождите минуточку, ну, я к слову просто, я же по делу. Вот, он, значит, говорил, что правильно, все шикарно, мы устроим шикарную жизнь всем, вот только за нас голосуйте. А потом, когда перебранка там завязалась, серьезная он проговорился... Как только мы придем к власти, мы арестуем всю государство, всех депутатов и интернируем. То есть это привет из 90-х.
Такое. Да мало ли на дебатах, что скажешь. Спасибо большое.
Кто сказал, Сурайкин?
Ну, видимо, да, не знаю. Я не смотрел эти дебаты.
Я тоже не смотрел.
На дебатах в пылу кто что не скажет, только не пообещает.
Нет, ну, конечно, звучат самые разные, в том числе радикальные предложения. Но сила нашей политической системы в том, что она уже устоялась. И достаточно крепкая, радикалов все-таки оттесняет от реального политического процесса. Вот. Привет из 90-х всегда можно передать. И многие передают. Но все-таки страна у нас уже совсем другая, и политическая система другая, и избирательные кампании другие. И даже если там есть двойники, что. Не только в нашей стране происходит, естественно. Даже если в ней есть спойлеры, если в ней есть какая-то агрессивная агитация, это не значит, что наша система политическая находится под какой-то угрозой или может рухнуть, или недоразвита. Вот этих угроз, системных угроз, на мой взгляд, уже нет. А, так сказать, значит, двойник или спойлер – это... Вообще бы так сказать, дело житейское.
Это этот, атрибутика.
Ну да.
Избирательного процесса.
Это, да. Причем, нет, атрибут – это существенная часть. Это даже не атрибутика, это, события просто, которые происходят. События, которые происходят, а потом заканчиваются.
Виталий говорит, обращаясь ко мне, а вы ведите дебаты, будем о вас говорить. А вы пусть приглашают, я с удовольствием. Только единственное, да, правда, ну, говорите, боже мой, ну, были дебаты, были. Какая разница, у кого они были, в конце концов. Так, есть еще вопрос, короткий, прям буквально от нашего слушателя. Еще депутат, это все-таки кто? Это про политическое представительство, идеологию, политические схватки, или это лавочки-скамеечки, починка водопровода?
Депутат – это про политику, в том смысле, что это должен быть человек, который хорошо представляет суть тех изменений, которые в стране будут происходить, обладает стратегическим видением, значит, который может принимать ответственные решения, компетентно принимать, то есть будучи подготовлен, но при этом не забывает о подъездах и лавочках.
Дмитрий Орлов с нами был, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем вас
спасибо
снова.
Вам.
Наверное, уже на обсуждение итогов выборов, которые будут. А сейчас новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.